ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Федор Ужов, обозреватель радио «Спутник». Привет, Федор.
Доброе утро, Никита.
Для России наступят быстрые и серьезные последствия, если она нападет на Украину. Такое заявление Джо Байдена прозвучало вчера в ходе переговоров американского и российского президентов. Они состоялись вечером, накануне. Телефонный разговор длился более часа.
Ждало, я так думаю, ну, не половина, конечно, человечества, но Европа уж точно ожидала этого телефонного разговора. Начался он где-то в районе 7 часов вечера по московскому времени, продлился более часа, как уже сказал мой коллега, в 20:14 пошли первые новости о том, что из чего состоял телефонный разговор. Обсудили они, разумеется, ситуацию вокруг Украины. Байден не раз и не два подтвердил, согласно трактовке Белого дома, что Соединенные Штаты Америки нацелены на дипломатическое решение этой ситуации, но, тем не менее, они готовы к любым сценариям. И в случае, если Россия проявит агрессию, то, цитата, для нее наступят быстрые и серьезные последствия. При всем при этом различные самые источники, в том числе американские, очень своеобразно относятся ко всей этой ситуации. В частности, например, National Interest сообщает, что Соединенные Штаты Америки сошли с ума из-за Украины, но тут же сами собой как будто в спор вступают и говорят, что на самом деле у всего этого информационного шума весьма рациональная почва, а именно, что разведка США раздула всю эту истерию вокруг войны Украины с Российской Федерацией для остановки Северного потока 2 и продвижения продаж СПГ, сжиженного природного газа. Но, тем не менее, необходимо еще отдельно заявить, что, вернее, отдельно отметить заявление некоторых российских чиновников. Вернее, нет, давайте начнем с того, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с Байденом вспомнил прошлое, заявил, что если в годы холодной войны Советский Союз и США были 100% противниками, то в 90-е мы уже были вроде бы друзьями, но и тогда США и НАТО вели неконструктивную линию, и тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО. В результате обе стороны назвали прошедшие переговоры конструктивными и деловыми, но, кстати говоря, по заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сами переговоры были инициированы американской стороной, причем инициированы в формате просьбы. В дальнейшем это подтвердила американская сторона. Но есть еще один весьма интересный момент. Ряд российских чиновников высокого уровня прокомментировали слухи о возможном начале вторжения России на Украину. И, в частности, прозвучали такие формулировки, что Россия не станет первопричиной нападения на Украину. В частности, об этом заявил советник-посланник посольства Российской Федерации в Париже Александр Зизюлин. Я еще раз его прокомментирую. У России нет намерений нападать, и Россия никогда не будет первопричиной атаки нападения на Украину. Это не отрицает, получается, если исходить из этой формулировки, возможность нападения России на Украину. Это отрицает то, что Россия будет первопричиной этого нападения. Как бы то ни было...
Еще... Здесь, кстати, можно привести контрцитацию господина Блинкена, да, госсекретаря США, который убежден в том, что никого не должно удивить, если Россия пойдет на провокацию или инцидент, а потом использует это для оправдания военных действий. То есть, по мнению американцев, вот такая картина, она со стороны не будет выглядеть как Россия первопричина.
И, кстати говоря, отдельно стоит отметить, что в ходе разговора Путина и Байдена не обсуждался сценарий в случае, если будут какие-либо провокации на территориях ДНР и ЛНР, и какая реакция России, если за этим последует. То есть вот как раз-таки вот этот момент, может ли быть какая-то провокация, которая приведет к дальнейшим действиям, в том числе агрессивным со стороны России, вот почему-то этот момент как раз-таки был, его как раз-таки стороны обошли в ходе переговоров. В любом случае, одно настораживает, что вот во всех этих общих формулировках, в том числе и Байдена, о том, как прошли переговоры, нигде не видно фразы «Путин меня заверил, что нападения не будет». У нас высказался Сергей Лавров, что это все истерия, и намеренно поднимается шум. Высказался Путин, который сказал, что нам необходимо налаживать дипломатическое сотрудничество. То же самое сказал Байден. Но вот конкретных, четких формулировок, которые бы в себе содержали такой посыл, что нападения не будет, войны не будет, их, судя по всему, не прозвучало.
Кстати, насчет провокаций, накануне появились сообщения, ну, со ссылкой на журналистов, находящихся в Донецке, и на местных жителей, и даже какие-то были фотографии не очень качественные. Да, якобы сильный взрыв в Донецке. Подозревали, что это крупнокалиберный снаряд прилетел со стороны вооруженных сил Украины, что, возможно, началось вторжение именно украинских сил, а может быть и провокация со стороны России. Ну, то есть, как бы опасный прецедент, но заверил буквально через какое-то короткое время глава ДНР Денис Пушилин, что ничего не было, не стоит раздувать из мухи слона.
Он добавил, что взрыв под Донецком мог быть на съемках провокации. Вот это интересно. Имеется в виду, наверное, какие-то какие-то съемки или видеофиксация провокаций с украинскими ВСУ. Вернее, ВСУ просто без украинцев. Наверное. В любом случае, судя по всему, взрыва, который был бы результатом какой-то агрессии или теракта, судя по всему, не было.
Угу. Кстати, добавим вот в эту тему украинскую. Тут же и Европа тоже участвует так или иначе. И Франция, Германия в нормандском формате. И месье Макрон прилетал в Москву и разговаривал с президентом Владимиром Путиным. И потом они еще и по телефону более полутора часов беседовали. То есть каждый день какие-то новые вскрываются обстоятельства для обсуждения. Раньше не было такой частоты контактов. Вот. И немецкая сторона, конечно же, тоже за этим всем внимательно следит. И надо отметить, что Германия одна из немногих стран, которая отказывается поставлять какое-либо оружие, особенно летального характера, ну, то есть только как какую-то околовоенную гуманитарную помощь, там, я уж не знаю, что к этому отнести, но, в общем, это не стреляет.
В Германии, кстати говоря, зазвучали вновь призывы налаживать сотрудничество с Россией, в частности, в вопросе увеличения поставок газа, в частности, политолог Александр Рар об этом заявил накануне в своем твиттере, он высказался по этому поводу, и сказал, что он сказал, что потребности страны, то бишь Германии, в голубом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода, и для этого для успешности вот этого самого энергоперехода ФРГ необходимо налаживать договоренности с Москвой. Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород, пояснил РАР.
Вот в свете этой истерии, которая достигла своего апогея, это я сейчас практически точно цитирую помощник президента России господина Ушакова, совсем как-то позабылось о «Северном потоке-2», а ведь его нужно сертифицировать, и в той же Германии уже осталась треть только газа в их подземных газовых хранилищах. Это официальная информация, озвученная недавно Минэнерго. И, в общем-то, понятно, Украина, Украина и геополитика геополитикой, а топливо необходимо для поддержания экономики. И поэтому вот некоторые обращают и на это внимание, что нельзя забывать, господа, несмотря на все наши устремления к зеленой энергетике, ну и не сказать, что газ уж такой грязный по сравнению с углем, там, мазутом и так далее. Это фактически экологическое топливо.
Ну, в любом случае, недаром же эта фраза, правда, я не помню, кому она принадлежит. Нет, кажется, не Черчиллю.
Марк Твен говорит. Черчилль, Марк Твен и Ленин. Ты всегда попадешь.
Да, в любом случае, может. Ну, короче говоря, пускай будут все трое. Говорили, что если непонятна причина, ищите причину в деньгах. И в данном случае,
тогда
конечно...
Тогда не Ленин.
И в данном случае, конечно же, вот весьма рациональным выглядит предположение National Interest, что таким вот образом и пропагандистским, и в обратном смысле даже агрессивно продвигается экономическая заинтересованность США в продаже СПГ.
Сделаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американское военное командование заявило, что подводная лодка ВМФ США не заходила в территориальные воды России, а именно об этом сказал пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес в ходе разговора с представителями СМИ.
В отказ ушел Пентагон, как заявил Райнс дословно, в утверждении российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды. При этом он отказался уточнять местонахождение субмарины, потому что это является информацией секретной. Что насчет самого инцидента? Минобороны Российской Федерации сообщило, что была обнаружена подводная лодка класса «Вирджиния» в районе Курильского острова в российских территориальных водах. Было передано требование экипажу всплыть. Это требование было проигнорировано. Оно было и на русском, и на английском языках. То, что вопрос с каким-то непониманием, он не стоит. После чего фрегат наш маршал Шапошников применил специальные средства. Это не буду предполагать даже, что это такое. Это, очевидно, не боевое оружие, но это средство либо запугивания, либо, возможно, какое-то какие-то радиосредства. Подлодка, как заявляет наше Министерство обороны, с максимальной скоростью покинула территориальные воды России. Разумеется, за этим последовали... Прошу прощения за тавтологию, последствия. Военному атташе американскому в Москве была вручена нота протеста, а Министерство обороны России в результате будет предпринимать демарши из-за данного инцидента. Об этом опять-таки заявил помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков. Но при этом в разговоре президентов России, США, Владимира Путина и Джо Байдена данная тема не поднималась. Минобороны России отдельно отметила, что представителю Пентагона доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как угроза нацбезопасности Российской Федерации и как грубое нарушение норм международного права. В свете этого Минобороны настаивает и отдельно прямо обращает внимание, что оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности государства. Весьма своеобразная реакция пошла в социальных сетях, в частности, ряд американских пользователей отнеслись к данному действию Соединенных Штатов Америки, если, конечно, оно имело место, не просто скептически, а критически. Так, например, в своем блоге военный аналитик Мрак Слебода заявил, что американская подводная лодка вторглась в российские воды в момент обострения геополитической напряженности. Другие пользователи со знаком вопроса пишут, они что, хотят устроить новый Вьетнам и к чему это провокация. В любом случае, будем ждать каких-то подтверждений, потому что мы, еще раз напомним, сам инфоповод, Пентагон, Министерство обороны США, ушло в отказ и не признает факт сам факт нахождения их подводной лодки в территориальных водах Российской Федерации.
А в войне во Вьетнаме участвовали подлодки?
Я думаю, что имеется в виду то, с чего началась вообще вьетнамская кампания, когда, скажем так, согласно одной из версий, американцы подорвали свой собственный корабль, который был поблизости.
По-моему, катер или два катера.
Насколько я помню, все-таки корабль. Но это нужно посмотреть, и назвав вот это актом агрессии, вслед за этим уже
Ну, это же классическая схема, не сказать, что они были первопроходцами в этом.
Ну, конечно.
Для развязывания кампании в своих интересах. Кстати, Минобороны же российские называл конкретную модель лодки, как нам сказал специалист, бывший моряк, капитан первого ранга, Дандыкин, Василий Дандыкин. Это определяется там с специальными вот этими... Значит, по эхолокации, короче, они могут определить по шумам. То есть все лодки определяются по шумам.
Габариты.
Да, и это была подлодка типа «Вирджиния», атомная многоцелевая подлодка четвертого поколения. Выпускается с начала 2000-х годов. Она и предназначена для борьбы с подлодками на глубине для прибрежных операций. Из отечественных подлодок аналог это Ясень-М, проекта Ясень, лодки типа, например, Северодвинск. Вот для представления. 115 метров. Такая не маленькая. Не самая большая, но и не самая маленькая. Сделаем сейчас паузу и к следующим новостям. Насильно мил не будешь, поэтому с Западом Россия будет взаимодействовать там, где есть взаимность. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил перспективы российской внешней политики. Он добавил, что Россия — это страна, которая ищет сотрудничество со всеми.
Со всеми он даже после этого дополнительно это прокомментировал. Мы, то есть Российская Федерация, заинтересованы в сотрудничестве с европейскими партнерами, мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами, и он дальше прокомментировал, в каком же плане эта заинтересованность проявляется, вернее, в каких сферах. Это сфера торгово-экономическая, это сфера инвестиционная, это сфера вопросов безопасности. Однако для того, чтобы взаимодействие по всем этим фронтам было эффективным, по мнению пресс-секретаря, абсолютно необходима взаимность, и Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия, но там, где эта самая взаимность будет иметь место. Что в данном случае подразумевается, не совсем понятно. Мы можем вспомнить вчерашнюю цитату, например, Макрона. Наши СМИ еще были испытывали затруднения в переводе ее, потому что там, если дословно вспоминать ее, как она звучала на английском языке, то в переводе на русский язык это звучало примерно так. Искренний разговор, имеется в виду в данном случае между Францией и Россией, неуместен в ситуации эскалации конфликта вокруг Украины. Что это значит? Что если налаживается какое-то взаимное сотрудничество, опять-таки на основе той же самой взаимности, то как оно может налаживаться в условиях, когда один из участников вот этого диалога, по мнению другого участника, провоцирует полноценный военный конфликт на территории де-факто Европы? В данном случае, что подразумевается под взаимностью с точки зрения Дмитрия Пескова, мы можем только предполагать, вероятнее всего, имеется в виду, например, ответ США и НАТО на предложение России по безопасности, в частности, это вопрос не расширения НАТО, но в данном случае что тогда будет?
Ответ-то поступил, мы ждем уже наш ответ на их ответ.
Да, в общем и целом, уже наш ответ, скажем так, в устном инфополе уже прозвучал.
Нужно факсом послать обязательно, заверенным.
Но в устном, да, заверенным кровью причем, и вопрос только чьей. Но в устном-то формате звучит, что мы недовольны, было проигнорировано наше требование о нерасширении, все остальные моменты вторичные, по нашему мнению, они затронуты, да, а вот самое главное — нет. А в данном случае что будет тогда взаимностью? Нерасширение ОДКБ Или наоборот. Или мы скажем, что мы и так не расширяемся, поэтому пришло время не расширяться вам. В любом случае, добавил пресс-секретарь президента, что это абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном фланге компенсируется общением на другом фланге. Сейчас вот даже интересно, что чем компенсируется. Экономика войной, война экономикой. И это происходит у всех государств, в том числе и у России, добавил Дмитрий Песков.
Радио «Спутник».
Украинские издания пишут, что завтра британские страховые компании введут воздушную блокаду Украины. В результате ни одно воздушное судно не сможет вылететь с территории республики. Принятие решения страховщиками было ускорено сообщениями СМИ о точной дате военного вторжения, якобы военного вторжения, в кавычках, России на Украину.
Еще раз напомним, заявление это впервые прозвучало из уст президента США Байдена, который назвал 16 февраля датой начала вторжения России на Украину. В результате украинский сайт strana.ua заявил, что воздушное пространство Украины может быть полностью закрытым из-за действий западных страховых компаний. А именно, британские страховщики вводят воздушную блокаду с понедельника, то бишь завтрашнего дня, то бишь 14 февраля. Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины понедельника, заявил источник этого издания на страховом рынке. Но и попутно мы вспомним звучавшие еще ранним утром и сейчас уже опровергнутые новости о том, что всем гражданам России будет запрещен въезд на Украину. Опроверг это представитель Госпогранслужбы Украины Демченко Андрей, который заявил, что запрета такого не было. Есть действующее украинское законодательство пограничное, который регламентирует пересечение госграницы, и пограничники его четко соблюдают, заявил Демченко. Однако он отметил, что действительно могут десятки иностранцев получить отказ, в том числе и граждане России, и которым, как и всем остальным, необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию Украины.
Кстати, некоторые авиакомпании уже стали заявлять о прекращении полетов своих самолетов на Украину и, соответственно, оттуда. Так, нидерландский перевозчик KLM официально заявил об этом в субботу. И по данным местной прессы, голландский рейс на 12 февраля уже был отменен.
Кстати говоря, большинство самолетов на территории Украины в лизинге находятся, и уже владельцы частных авиакомпаний сообщают, что они получили схожую информацию о блокировке воздушного пространства от страховщиков, и в этих уведомлениях, дескать, сказано, что в течение 48 часов страховые гарантии на борта этих частных авиакомпаний будут отозваны, поэтому все воздушные суда должны в течение указанного срока, еще раз, двух суток, покинуть территорию Украины.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Десятки тысяч человек присоединились к конвою свободы во Франции. Это протестное движение дальнобойщиков и водителей, которые выступают против ковид-паспортов и ограничений. Акция была запрещена французскими властями. Полиция при столкновении с демонстрантами применила слезоточивый газ. На данный момент уже задержаны 54 человека.
Движение, которое зародилось в Канаде, напомним, там дальнобойщики вышли на безымянные протесты, они так и назывались, в общем и целом, протест дальнобойщиков. Выступали они против ковид-паспортов, против серьезнейших ограничений, связанных с пересечением границ, что, разумеется, сказывалось непосредственно на их профессиональной деятельности и, соответственно, на заработке. Во Франции же, да и во всей Европе, и Бельгия, и Австрия.
Нидерланды.
Да, и Нидерланды, и Австрия уже запретили эти акции, то есть не готовятся к ним, и европейцы организовали свой так называемый конвой свободы, это продолжение канадской идеи, но они выступают против ковид-ограничений как таковых, в частности, против ограничений на посещение различных заведений и тому подобного. Более 32 тысяч человек приняли во всей Франции участие вот в протестных акциях, и из них более 7,5 тысяч в Париже. Действительно, полиция начала действовать практически моментально. Более 50 человек задержано, выписано 300, более 300 штрафов. Но, тем не менее, несмотря на запреты, несмотря на вот это противодействие силовиков, часть автоколонны въехала даже на Елисейские поля.
Кстати, я сейчас посчитал, да, 32 тысячи, это какой процент от населения Франции? 47 тысячных. И, как сказали бы у нас в России, ну, это маргинальное меньшинство. Абсолютно маргинальное меньшинство.
Почему в России? Так лидер
так
Канады
во Франции
заявил.
Говорят.
Нет, во Франции, может быть, не знаю.
А
вот,
Джастин Трюдо говорил, да.
Он назвал дальнобойщиков маргинальным
меньшинством. Канаде было больше, надо признать. Там даже перекрывали трассы серьезно, нарушив логистику. На этом новостная разминка заканчивается. Спасибо всем. Федор Ужов, Никита Воронков работали для вас.
Новостная разминка.